творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. Как создаются живописные шедевры? Можно ли постичь внутренний мир художника, разобраться в нем? Какие возможности открывает зрителю мультимедийная выставка? Обо всем этом мы сегодня будем говорить с Яшей Ворской, креативным директором Центра дизайна ArtPlay. Добрый день, Яша.
Добрый день.
И в студии Мария Романова.
Я Анна Ушакова.
Надо сказать, что вчера вечером мы с Анной отправились на ночь глядя в Центр дизайна ArtPlay.
Совершили путешествие настоящее в другой город, можно сказать.
Да, можно сказать, другой город.
В центре Москвы.
В центре Москвы. И очень рады, потому что день был не очень солнечный, дождь этот шел, все. И я даже позвонила Ане, говорю, Аня, мы должны пойти вместе, потому что я не могу выбраться из дома. Кажется, это так далеко, и надо что-то делать, какие-то усилия. Но, конечно, вот как всегда, когда делаешь какое-то усилие чуть-чуть, навстречу чуду, навстречу творчеству, потом ты
получаешь награду. Гораздо больше,
награду.
Чем ожидаешь. Да. Впечатление и мы получили потрясающее.
Мы получили потрясающее впечатление от мультимедийной выставки «Ван Гог. Письма к Тео», которая развернута в Центре дизайна ArtPlay. И будет еще она открыта для посещения весь сентябрь. И сегодня мы хотим сначала обсудить эту выставку, а потом, может быть, какие-то тайны Центра дизайна,
тайны,
потому что
будущее.
У нас креативный директор, тот, кто все придумывает, кто как бы источник всего креатива.
Да, центр креатива, да, точно.
На самом деле я, конечно, не одна центр креатива, у меня потрясающая команда, правда потрясающая, вот без какого-то пафоса нам удалось собрать просто невероятных людей вокруг меня, и, конечно, вот только благодаря такой синергии все получается.
А сколько лет вы там уже работаете?
Я там, ой, не соврать бы, знаете, всегда кажется, что вечность, я там лет пять.
Лет пять. Да, а сколько ArtPlay существует?
Вообще ArtPlay как проект существует больше 10 лет.
А вот эта выставочная часть, я так понимаю, это постоянные мультимедийные такие вот экспозиции с использованием изображения, музыки, вот каких-то новых технологий. Это отдельное направление?
Сейчас, да. Изначально в концепции ArtPlay было заложено как бы выставочное направление, скорее как залы, где что-то происходит, и не обязательно что-то инициированное ArtPlay. Мы принимали разные выставки, и российские, и международные. А потом мы сформулировали вот эту вот мультимедийную историю. Это было, наверное, года 4 назад. Практически 5, вот практически, когда я пришла. Вот открыли такое мультимедийное направление. Теперь оно работает все время.
А почему Ван Гог? Почему вот эта выставка родилась?
Это к вопросу о секретах, наверное. Выставка родилась вообще не для России. Совершенно не планировали показывать этот кейс. Здесь она родилась для Китая, для там, азиатских регионов. Так сложилось, что здесь случился чемпионат мира. Чемпионат мира случился, было понятно, что, во-первых, очень много иностранцев, во-вторых, и наш зритель как-то вот немножко рассчитан скорее на футбол в этот момент, на какие-то яркие такие футбольные эмоции. И нам очень захотелось поддержать эту волну. И тут мы познакомились с Василием Уткиным, который сказал, а я всегда хотел вот что-то такое, я всегда хотел озвучить не футбол, я всегда хотел попробовать что-то иное. У нас как раз был готов проект «Ван Гог. Письма к Тео». Мы предложили ему озвучить «Письма к Тео», он согласился. Это тоже какая-то была очень молниеносная история. Мы сразу поняли, что мы показываем этот проект, переозвучили его с Василием и выпустили.
Надо сказать, потрясающее сочетание, и голос Василия Уткина, и музыкальное сопровождение, и все эти прекрасные картины в разных секциях, там какое-то море красок, океан, можно сказать, разных соцветий, и на экране тоже текст сопровождается. В общем, я думаю, что здесь все органы чувств буквально задействованы, разве что еще аромата не хватает, цветов. И мы когда выходили с Марией, мы заметили, там девушка так красиво танцевала на чью-то камеру, но это было еще дополнение. Вот действительно, я даже представила, что можно, наверное, и какой-то там, танцевальный эффект тоже добавить. Но в целом...
Мы периодически что-то добавляем. То есть у нас периодически в рамках выставки есть программа активности. Это бывают лектории, это бывают действительно танцевальные программы, это бывают музыкальные программы.
А к этой выставке, кажется, привязаны мастер-классы. Я правда, не видела их там, но читала, что можно свои подсолнухи создать как бы в стиле Ван
Гога. В этот раз мы не привязывали к ней мастер-класс, но периодически мы, на самом деле, ко всем выставкам прорабатываем очень большой кейс активностей, как бы связанных с тематикой выставки. Это такие у нас правила.
А скажите, а кто это все придумывал? Что, как это будет? Музыка, вот эти детали картин, которые... Ну, фактически, может, для тех, кто не видел, я скажу, что ты оказываешься в центре комнаты, и по всему периметру стен возникают проекции картин Ван Гога. Причем где-то они возникают целиком, а где-то увеличенные фрагменты. Совершенно потрясающие. Тоже хочется узнать, что это за технология, что там ты детали просто видишь какие-то, да?
Да, и они разные, да, на всех секциях. То есть не одна идет картина, разная.
Они там где-то разные, где-то дублируются. Но это на самом деле большая работа нашей команды. Команда маленькая, а работа большая.
То есть вы вот имели ноль, и вы начали создавать этот спектакль своего рода.
Ну, так всегда бывает с проектами. Не то, чтобы вы имеете ноль, а вы имеете...
Чистый
на самом
лист,
деле, вы как бы имеете все. Потому что, ну, вы же понимаете, Ван Гог ничего нового за это время не написал. И вот у вас есть все. Из этого всего нужно придумать для начала какую-то концептуальную составляющую. Все-таки мы страна, которая выросла в период... Ну, я, в частности, и мои коллеги, мы же все выросли в период постконцептуализма. Мы так все заточены на идею. И страшно любим вот эти смыслы. Mm-hmm. Как бы играться с этими смыслами для нас это, наверное, основной и самый манящий такой процесс. Поэтому так здорово, у тебя уже есть все. Осталось только найти эти смыслы, их как-то правильно соединить их с музыкой, соединить их с визуальным рядом, соединить их с тем, вот о чем мы только что говорили. Я страшно не люблю какие-то такие пользовательские штуки, типа выражения типа 5D, 7D. Да? Это скорее... Это вот не 5D, это не попытка вас засунуть в какой-то мир и так, чтобы вы прямо оттуда не выбрались. А это такая тонкая психологическая игра. Вот тот же Василий Уткин, он же как бы вам родной по голосу. Вы узнаете его голос из тысячи, потому что он есть и в «Навигаторе», он есть и в футбольных матчах. И у вас есть некий внутренний референс на него, да? То есть вы все равно что-то вспоминаете, у вас есть вот эта эмоциональная реакция. И забавно так было соединить там Василия с вот этим контентом, да? Такой Ван Гог, который, по сути своей, если говорить честно, Ван Гог-то для России такой наше все, он почти как Пушкин, мы его тоже так любим очень страстно. И вот Василий, который нам органичен, он уже как бы часть нашего современного мира. Это такое забавное поле смысла, в которое так забавно сплетаются, и вот получаются такие проекты.
А почему мы так любим Ван Гога, как вы думаете?
Это на самом деле большая история. Она связана и с историей искусств, и с периодом соцреализма, когда у нас не было ничего абстрактного, было только понятно и фигуративно, и основной пиар в искусстве был заточен именно на фигуративное. И тогда вот мы начали, да, так как-то очень активно продвигать импрессионистов, постимпрессионистов, и в частности
Вообще, Ван действительно, импрессионисты же очень любимые. Я что-то сразу как-то не соединила его, потому что он немножечко в сторонке, да.
Да, но он вот примерно того же периода пиара. На самом деле так не во всем мире, нет. Это такая национальная черточка наша. Мы очень любим импрессионистов. Вот, кстати,
то есть нам прививали любовь к нему. Да,
это такая культурная прививка, которая случилась там плюс-минус в советский период. Она очень тонкая, она очень хорошо нам зашла. Она прям, мы органически на ней выросли. Есть еще один момент с Ван Гогом, который... с которым сложно работать. Мы плохо отдаем себе отчет в том, что Ван Гог давно перестал для нас быть художником. Это такой уже культурный бренд. То есть мы его так часто видим и настолько пользовательски, настолько вот у него велико то, что в английском называется слово юзабилити, да? То есть вы видите его на заставках ноутбуков, на чехлах от айфонов, на одежде, на пакетах.
На платьях сейчас, на рекламе. В этом сезоне,
конечно,
я видела серию
платьев
с картинами Ван Гога.
На платьях. Он вас, на самом деле, тотально окружает. За счет этого вы давно перестали видеть в нем художника и видите какие-то отдельные цветовые пятна, и совершенно у вас нет внутренней рефлексии, то есть у вас нет эмоционального отклика, вы, скорее всего, даже, проходит девушка в платье, вы же не думаете про «Звездную ночь» или про кафе в Орле, вы просто видите и говорите: «О, Ван Гог». Это как логотип, да, то есть все его работы уже превратились в логотип, в такую идентику. Они как бы у вас вызывают определенный набор каких-то ностальгирующих моментов, да, радостных, но при этом вы не понимаете, на что вы смотрите.
Но я так понимаю, что вы хотели этот стереотип сломать.
Да,
очень
хотелось.
Потому что ощущение полностью противоположно от вас. Ощущение соприкосновения с личностью остается художника.
Вот очень хотелось, чтобы у зрителя возник действительно такой эмоциональный отклик и ощущение личности, и очень хотелось поднять такую неклассическую для Ван Гога тему семьи. Это важная штука. Если бы не его брат, мы же не знали бы про Ван Гога. Поддержка его брата, вот та переписка, которая выведена, да, как некая такая параллельная линия выставки, она важна, потому что только благодаря семье мы знаем Ван Гога. Это такая суперкультурная ценность, суперважная, которую мы, как правило, в общем, опускаем и не придаем значения.
Эти письма Ван Гога, это действительно какое-то для меня, например, было открытие совершенное. То есть я даже не знала об их существовании. И спасибо вам большое, что вы их так нам представили. И действительно, вот как будто приходишь на знакомство с художником, как-то открываешь его шире. И он настолько искренен в своих письмах, то есть он с таким вот, как, с таким доверием, да, пишет и открывает для нас тоже всю свою жизнь. И вообще было интересно даже погрузиться вот в его историю, вообще кто он, откуда родились все эти картины, да. Этот человек, оказывается, очень трудолюбивый и очень эмоциональный, что мне вот очень затронуло меня в нем, что человек, который умел сопереживать другим людям. И так здорово, что вы это показали. Вот я помню эту картину «Едоки картофеля». Mm-hmm. А, такие лица этих бедных людей, которые, ну, видно, насколько они натруженные, огрубевшие. Но такое ощущение, что он их безмерно любит и возносит, mm-hmm. и показывает всему миру. И в этот момент звучит его письмо, да, что ну, как они живут, как я не помню точно слова, я же, если вы помните, можете помочь. Ну, в общем, это очень-очень трогательно. Спасибо вам за это. А как вот вы, когда работали с этим материалом, что для вас он открывал? Вот,
да,
его
что
личность,
вы переживали?
Его...
Вы сейчас как профессионал очень технологично говорите, игра смысла, да. Но как человек, что вы переживали от этой встречи с личностью Ван Гога?
Ой, на самом деле я-то с Ван Гогом, ну, у меня, поскольку художественное образование,
новые встречи, понятно,
конечно,
что не первые встречи, да, новые встречи.
И как бы по роду деятельности и по образованию я с ним встретилась несколько глубже, чем это делают, не несколько, а это все-таки мои профессиональные компетенции, сильно глубже, чем делают зрители. Я очень рекомендую, кстати говоря, после выставки прочесть... Есть шикарная книжка, автор Ирвинг Стоун, это довольно древнее произведение, mm-hmm. она называется «Жажда жизни». Я вам, правда, искренне рекомендую ее прочесть. Она вызовет у вас желание прямо срочно стать Ван Гогом, срочно писать. Это литературное произведение, оно основано на биографии Ван Гога. Она немножко там, ну, я даже не могу сказать, что она искажена. Она, в общем, там нет искажения, но там есть очень сильная эмоциональная составляющая. Она такая прям очень от первого лица, и прям, ну, как бы вы проникаете внутрь. Вот эта книжка стала, на самом деле, моим таким первым большим взрывом в отношении Ван Гога. Я очень хорошо, причем, помню этот период. Я, честно говоря, это вот к вопросу о личном. И когда прочитала эту книжку, там есть момент, когда Ван Гог, вот как бы, да, собственно говоря, у него происходит такое слияние с простым народом, он пытается эмоционально к нему как-то вот придвинуться, да, и прочувствовать. У него совершенно нет денег, и они покупают мясо и очень дешевый кофе. И он, значит, сидит на вот этой вот жуткой диете. Я пребывала в период ученичества в каком-то таком же состоянии. Я срочно перешла на вареную говядину, очень плохой кофе, думаю, ну надо вам помочь.
Чтобы почувствовать себя Ван Гогом.
Чтобы почувствовать себя Ван Гогом. А на самом деле очень обидно, что мы когда погружаемся в биографию, ну мы же про Ван Гога все знаем одно единственное. Он отрезал себе ухо. Все.
Так, пожалуй.
Это все. А на самом деле биография-то его довольно полная. И довольно, и она правда интересная. И, конечно, биография Ван Гога — это... Ну, слушайте, это в хорошем смысле, ну, мы же тут все девочки, это в хорошем смысле роман. Ее приятно читать еще с точки зрения как бы вот развития событий и тех больших историй, которые происходили в его жизни. И как бы все эти истории с его женщинами, с его безответной любовью, с тем, что его отвергали.
И картина, конечно, очень трогает, то, что он только одну картину мог продать,
да,
за всю свою жизнь.
Как бы, вот вся эта история...
Это такую веру прям... надо было иметь, чтобы продолжать,
конечно,
творить.
Конечно. Ну, это прям... Вот вы прям читаете его биографию, да, и прям вы понимаете, что вы читаете хороший роман. И это прекрасно тоже. Это, конечно, ну, такие личности в истории не так часто попадаются, с ними всегда интересно и приятно работать.
Ну вот, Мария... А, извините.
Да, извините. Я, видите, как бы в потоке пребываю.
Да-да-да. Продолжайте. Это отлично.
И очень интересная штука, если, ну, немножко абстрагироваться от тех картин, которые мы так любим и знаем, там «Кафе в Орле», вот эта вся прелесть со «Звездной ночью». Вот как бы если посмотреть на них, на все, не на какую-то картину вот конкретную, а если как бы немножко отодвинуться и посмотреть на всю линейку картин. Все-таки 21 век, диджитальное время, нам все это позволяет. Можно увидеть, как меняется палитра художника.
Да.
Это важный очень момент для Ван Гога. Вот мне бы хотелось, чтобы тоже как бы зрители его вычленили, что вот он работает в темной палитре, да, в такой грязноватой, вот те же едоки картофеля, такие очень мутные краски, очень мутные цвета. И вот он переходит в высветление палитры. Там, на самом деле, все это очень красивая система. Там все так тонко связано. Он приезжает в Париж, он как бы видит, как это происходит у других художников.
Ну, там совершенно... солнце там больше, чем в Голландии. Там... И природа другая, конечно.
Там солнце, да? Больше, и там произошла... Там как бы вот это вот прекрасное поле смыслов больше. Потому что там произошла техническая революция. И, ну, попробуйте себя... Вот сейчас отвлечемся от каких-то сложных искусствоведческих штук. Все-таки... наверное, слушателям это, ну, не всегда, да, вызывает отклик. А попробуйте как бы себя поставить на место художника. Вот те же едоки картофеля, видели же, да? Сидят люди, да. Едят картофель. Вы представьте, что в этой сцене еще сидит художник. Такая вот нелепая картинка, да?
То есть, ага, вы как рисуете.
Бы, да, в картине Ван Гога у вас есть ощущение подглядывания, у вас есть ощущение замкнутости этого пространства, у вас нет ощущения, что там еще толпа, я не знаю, народа сидит, художник все время мешает краски, происходит еще какое-то движение. То есть нет вот этой декоративности, вы полностью внутри сюжета. А на самом деле там же еще художник. Он же там есть, в каждой картине Ван Гога есть Ван Гог, он же сидит, он с натурой это все делает.
Да.
Вот этот момент очень важный. Попробуйте представить вот это поле смыслов, да, когда вот он сам по себе пишет, варится как бы в своей вот этой среде и вдруг попадает в Париж, где витают в воздухе совершенно другие идеи. Там совершенно другие люди, профессионально ему близкие. Он испытывает чувство бесконечной нежной любви к своим коллегам, потому что он наконец встречает людей, которые тоже находятся в поиске.
Единомышленников встречает, да?
Да. И они не такие, как художественное сообщество того времени, потому что они, конечно, в авангарде.
Это импрессионисты фактически, конечно. Да, уже с Моне познакомился, с
Он практически
еще, с
со всеми был знаком, а с Гогеном у него были вообще очень близкие отношения, и они же так любили друг друга, просто это была такая профессиональная жажда сотворчества, они же пытались устроить коммуну. И Гоген приезжает к нему, они пытаются как бы жить и работать вместе. Это, вот это плохо заканчивается. Вот там, собственно, происходят вот эти все истории с отрезанным ухом, как бы в рамках их
Но
ссоры.
Это болезнь. Он ведь, я так понимаю, все-таки был болен, да, Ван Гог?
Он был болен, да, он же лечился
тяжелый,
в клинике.
Тяжелый крест, да.
Конечно, он лечился в клинике, ну, вот, ну, как бы...
Меня вот очень тронуло, там есть такие слова в его письмах, недословно скажу, но что он говорит, что мне кажется, Бог — это такой маяк, который то вспыхивает, то гаснет.
Да.
Вот. И вот это такой опыт, он, наверное, любому человеку знаком, потому что иногда ты кажется, вот ты на волне, да, и тебя вся Вселенная любит, и ты чувствуешь, что Бог есть, Он тебя любит, а иногда как бы гаснет. И вот на самом деле мне показался пример его вообще жизни, творчества очень большим мужеством. Ведь это же очень тяжело, болезнь психическая. То есть он в какие-то моменты как бы отключался, да, погружался в эту болезнь. И все-таки он находил мужество. Ну, сколько он картины писать, столько создать.
Был очень плодотворен.
Видите, как я как художник, как, ну и как человек близкий к искусству и ко всему этому. Не знаю, мне кажется, что в каком-то, в хорошем смысле, поймите меня правильно, не в клиническом смысле, а в хорошем смысле, мы все, в общем-то, очень больные люди. Потому что мы пребываем
у каждого своя, да.
В каком-то невероятном поле смыслов. Даже друзьям очень сложно объяснить, где ты пребываешь в конкретный момент, да. Мы как-то погружаемся вот в эти вот всякие истории и, правда, начинаем немножко проживать их жизнь. Это, в общем, не совсем нормально, с одной стороны. С другой стороны, ну, как рассматривать жизнь? А кто-то сидит целыми днями перед телевизором, и мне вот это тоже кажется не совсем нормально.
Тоже с вами болезнь, да?
Давайте, вот вы хорошо сказали, что мы сами не знаем, где находимся. Мы сейчас напомним нашим слушателям,
где
они находятся. А потом продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
У нас в гостях сегодня Яша Иворская, креативный директор Центра дизайна ArtPlay. И мы говорим о выставке «Ван Гог. Письма к Тео», которую мы посетили вчера и которую очень советуем посетить всем вам, друзья. Она до конца сентября открыта, и очень-очень стоит это посмотреть. Вот мы оборвали наш разговор, вы сказали, что не стоит так... Я вот не очень поняла, проникаться жизнью художника, то есть, ну вот...
Нет, я сказала как раз, что ну, люди, которые работают с такими вещами, да, и которые работают в музее, которые работают в культуре, они как бы в какой-то момент так проникаются этой жизнью, что ей живут. Вот у меня всегда есть период
чересчур,
в проекте, да, когда я прям вот чувствую себя где-то внутри вот, вот того момента, да, той эпохи, того времени, того художника, его работ. Ну, и это нормально для меня.
Вы же и зрителя к тому же тянете. Мы тоже пришли и почувствовали себя в той эпохе. Да,
да, да. Основная задача же втянуть, ну, вот там есть какие-то другие проекты, да, там и у меня есть какие-то другие мультимедийные проекты с другими задачами, а тут как раз основная задача вовлечь зрителя внутрь этого. Как бы вот отдать ему то переживание, которое переживают люди, работающие с Ван Гогом.
Да-да-да, это настолько читается, да.
Это такое, ну, как бы, это такое очень надуманное, конечно, понятие, совершенно не искусствоведческое, но давайте назовем это такое эмоциональное знание. Мне хочется, чтобы зритель получил эмоциональное знание, такое впечатление, на котором он сможет дальше проехаться. То есть вот прийти домой, я не знаю, там, почитать что-то про Ван Гога, может быть, срочно поехать там, в музей Д'Орсе смотреть оригиналы. Ну или хотя бы побежать в филиал Пушкинского посмотреть на импрессионистов, так уж по старой памяти.
Ну действительно такое ощущение возникло, такое желание. И книжку уже хочется пойти прочитать, и побольше о нем узнать. И я вчера вот даже зашла в интернет, конечно, и почитала побольше. И действительно, это человек, которого стоит узнавать и стоит на нем учиться. Вот как Мария сказала, что он вдохновляет своим мужеством и верой тоже в том числе, потому что он прожил совсем короткую жизнь, да, 37 лет всего лишь, но при этом оставил более 2000 картин. Это вообще впечатляет, как это возможно. И вот я узнала о нем, что он говорил, что дело вообще не в таланте, когда он писал свои картины. Он говорит, главное — труд, а не талант. И это, знаете, как-то вообще придает и веры, и вдохновение трудиться и трудиться, и не жаловаться. Ну, у меня таланта нет, да, слуха нет, ничего нет, поэтому ничего невозможно в этой жизни добиться. Но оказывается, через труд можно много чего добиться.
Через труд можно добиться, мне кажется, почти всего. Всем, кто, вот такой не секрет Полишинеля, всем, кто поступает в художественные вузы, первое, что говорят, когда они поступили, дорогие дети, а теперь вы должны понять, что художник — это 1% таланта и 99% работы. Вот эта формула,
так, в любом искусстве.
Ну, как бы она работает не только в искусстве, мне кажется, она работает во всем.
Во всем.
Угу. Это же нормально. Ну, коллеги, это же правда, для любого, кто профессионал в своей области, это нормально. Мы все понимаем, что чтобы стать профессионалом, нужно очень много работать. Ван Гог в этом смысле классный пример. Прям классный.
Вот еще интересно к теме призвания. Там есть биография Ван Гога, и, ну, собственно, я и раньше это знала, что он сначала пытался стать таким проповедником евангельским. Он родился в семье пастора кальвинистского, да, если я не... Вот, и он пытался проповедовать Евангелие шахтерам, но вот что интересно, как бы его призвание оказалось, ну, вот, проповедовать этот свет Бога, как он понимает, через другое, да, через краски.
Мне кажется, Ван Гог хороший пример открытости к людям. У него какая-то была, ну, в моем представлении, да, сверхзадача, вот направленная на людей. Вот она как бы изначально была заложена, просто непонятен был медиум, непонятен был инструмент. Он перебирает
таким
разные,
образом, да?
Да, разные как бы инструменты, чтобы помочь людям жить. Вот, наверное, это в каком-то смысле... Слушайте, ну в каком-то смысле даже в 21 веке звучит сумасшедше совершенно. Представляете, я не знаю, я сейчас прихожу и говорю, знаете, я все поняла, моя основная компетенция — это помочь людям жить. Ну вот как бы, вот мне кажется, что где-то в этой плоскости лежит его в хорошем смысле сумасшествие, потому что это суперзадача, которую очень проблематично для себя поставить.
Его не останавливала ни нищета, да, ни скудость жизни, и никакие трудности, и даже болезнь.
Да, ну его вообще ничего не останавливало. Ну, у него просто было... Вы же понимаете, что когда у вас есть что-то такое большое и важное, вас уже ничего не остановит.
Да. Ну, как я понимаю, вот ваш вообще арт-плей, да, дизайнерский центр, он тоже в каком-то смысле вот такой, ни перед чем не останавливается, ни перед новыми технологиями, наоборот, их берет и употребляет, и у вас много разных других проектов тоже проводится.
Да, у нас вообще как бы очень много всего, и ArtPlay — это живая система. Я не могу сказать, что у нас есть сверхзадача, что мы такие вот прям поставили себе сверхзадачу, и туда как-то очень здорово идем. Просто мы очень живые. В прошлом году Фабр показывал в Москве дивный спектакль «Бельгия вперед». И в рамках этого спектакля, в финале как бы спектакля, есть фраза, которая мне очень близка. Говорит, мы ошибаемся, падаем, превозмогаем себя, встаем, прикладываем усилия и снова ошибаемся, и снова падаем. Вот мы как бы живем на самом деле примерно в этой стратегии. То есть мы нормальные, живые, мы совершаем ошибки, исправляем их, на них учимся, продолжаем расти и как бы просто пребываем в моменте, пребываем в этом процессе.
А как вы чувствуете, что нужно делать? Вот что сегодня найдет отклик у людей? Как вы это ловите все? Вычитываете,
вообще-то, да. Конечно, я могла бы очень романтически это объяснить тем, что я встаю с утра, открываю окно, задумываюсь,
ветер, что приносит.
Вдыхаю ветер и понимаю, что нужно сделать это. Но на самом деле это большой аналитический процесс. Я отслеживаю тренды, я очень внимательно смотрю за молодым поколением. Я очень внимательно смотрю за тем, что происходит в нашей стране, и за тем, что происходит в мире. Я смотрю, какие тенденции появляются, как они развиваются. Я смотрю это, даже если мне это не всегда близко и интересно. Я слушаю музыку, которая мне не всегда близка, да. Я смотрю фильмы, которые мне не всегда близки, я смотрю их с аналитической точки зрения. То есть я пытаюсь вычленить некий культурный код и культурные маркеры. Это моя работа, вот она такая, я ее делаю.
И потом это как-то внедрить в то,
конечно,
что делаете вы, да?
Конечно, да. То есть я пытаюсь вычленить некий культурный код вот этой вот актуальности. Понять, что будет актуально завтра, что актуально сейчас. И как человек, получивший художественное образование, как, в общем-то, художник, по сути, для меня очень важна рефлексия. То есть мне очень важно отрефлексировать на сейчас, вот как бы эмоционально, выдать эмоциональный отклик. Только так можно делать проекты.
То есть вы идете в ногу со временем и, может быть, даже забегаете вперед, да, опережая, конечно, даже время. Вы не держитесь там за старое, что я сейчас вам все-таки покажу, как нужно ценить и любить такого классического Ван Гога, ну, к примеру, да. То есть вы же вот даже берете эту мультимедийную выставку, создаете, там же нет ни одной настоящей картины его, да. Есть совсем, совсем другая задача, наверное.
Конечно. Но мне кажется, что в 21 веке, ну, опять-таки, это такие, как бы, мои, скорее, какие-то научные изыскания. Мне кажется, что в 21 веке изображение и артефакт очень сильно разделились. Мы еще в таком пользовательском варианте, зрительском, не смогли этого понять. Ну, мы дойдем, как бы, до этого. Вот эта ситуация, когда ты можешь открыть свой ноутбук и посмотреть все, вообще все, как бы, вот там есть картинки всего. Это как бы одна ситуация, да, и вроде как ты визуальную часть получаешь. А вот эта ситуация, когда ты пришел в музей к артефакту, она как бы другая. Ее нужно понять и прочувствовать. Вот ты пришел в Третьяковку, встал, не надо смотреть все картины, я не знаю, выбери любимую. Ты пришел, выбери одну.
Ну, конечно, так в любом музее лучше,
да, то есть
выбрать что-то.
Ты не идешь в Третьяковку для того, чтобы поставить галочку. Я тут очень часто хожу в Третьяковку и в Пушкинский, и совершенно у меня не стоит задача там пройти все, остановиться у каждой картины и выйти с ощущением, что я интеллигентный человек. Мне вот не требуется это.
Или так по-японски чик-чик-чик-чик.
Да. Мне очень понравилось, когда работала в Голландии, у ребят, моих коллег из Голландии, была очень хорошая манера. Мы с ними встречались в музеях. Вот как бы они назначали деловую встречу в музее, если нам нужно обсудить какие-то вопросы. Это же гениальное место. Там тихо. Там не так много народу. Туда можно прийти с детьми. Там летом там прохладно, зимой там тепло. Ну это же идеальное просто.
Ну подождите, там же нельзя разговаривать. Как можно встречу провести?
Там можно разговаривать. Там, да? Не надо орать, конечно, в волосы, смешно размахивать руками, но там можно разговаривать. Это же, ну, нормально.
Среди произведений искусства.
И вы обсуждаете что-то, ходя по залу, да?
Да, то есть это такая прогулка, мы идем по залу и обсуждаем какие-то рабочие моменты, что тут бы нам нужно изменить. Но это же гениально. Ты идешь в совершенно классном помещении. Это архитектура работает на тебя. Все картины работают на тебя. Ну, то есть ты уже в такой среде, в которой невозможно... Ты все равно уже что-то придумаешь.
Отлично.
Вот оно, окно, из которого веют эти ветры.
Да, это на самом деле лайфхак. У меня, когда родился ребенок, я со своей маленькой дочкой вообще не вылезала из музея. Это так удобно, потому что все бабушки-смотрительницы смотрят с твоим ребенком. Это тоже такой качественный лайфхак, да, потому что, ну, они же как бы следят за ним, очень удобно вообще, идеально.
А вы сказали, что вы можете приходить в Третьяковку, ну, точнее, приходите и смотрите вот на одну картину.
Да.
Вы можете назвать какие-то свои любимые картины? Или у вас каждый раз выбор падает на разные, в зависимости от того, над чем вы работаете?
Каждый раз на разные. Вот сейчас меня увлекла иконопись. Ну, как бы, это, на самом деле это всегда по-разному. Иногда это бывает там, я в Пушкинский прихожу, и вот как бы там у какой-то скульптуры, вот. Зависаю, прям таки, скажем, современным языком. Но на самом деле для меня поход в музей — это прогулка. Я как бы прихожу туда гулять. Я не прихожу туда, чтобы стать культурным, интеллигентным человеком или чтобы поставить себе галочку. Я прихожу туда погулять. Мне там классно. Мне там кайф. Мне там нравится все. И я каждый раз ухитряюсь найти что-то новое. Причем это даже не обязательно какая-то объектная вещь. Иногда бывает, что я иду и думаю, о, надо же, как здорово они сделали. Ну, я не знаю, там какие-то профессиональные бывают вещи. Система продажи билетов. Или, о, ну надо же, какой классный барочный завиток. Что-то я не обращала внимания, что он тут есть. То есть, ну это же очень круто.
То есть, как говорится, технологиями и деталями наслаждаетесь.
Да, да. Бывает, что какая-то картина меня вдруг увлекает там, или икона, я вдруг вижу в ней что-то новое. Вроде я ее 100 раз видела, а тут как бы вот, ну она как-то ситуативно попала, я могу возле нее посидеть. И как бы посидеть и выйти, если я чувствую, что ну все, мне достаточно, я хочу на воздух. И пошла, вышла.
Интересный подход. На самом деле, я вот тоже люблю. Я люблю прийти в кафе посидеть, в музейном, да?
Ну да, да.
Походить там, снова посидеть, да. Вот, провести время, это верно.
Да, но с таким подходом, вот с таким аналитическим, тогда и не создается впечатление, что теряешь время. Ну, я представляю сейчас мысли многих людей, что да когда мне по этим музеям ходить? У меня нету совершенно времени. Но у вас, получается, это вообще не потеря времени, это же не ради развлечения вы делаете, да, а вы, как вы говорите, рефлексируете, то есть вы работаете в этот момент, у вас на полную мощь идет какой-то процесс рабочий.
Ну, не знаю, меня очень смущает позиция людей, которые думают, что они в музее потеряют время. То есть вот я, например, у меня нет дома телевизора, честно скажу. Я его выкинула давным-давно и больше никогда им не пользовалась. Но для меня вот человек, который...
Никогда не пользовалась.
Ну, да. Для меня вот человек... Ну, то есть я не могу это себе позволить. Мне кажется, это просто такое убийство времени. Ну как бы мне его жалко. И еще я отдаю себе отчет, что очень важно не только то время, в которое ты что-то делаешь руками. Ну, то есть, это здорово, что ты умеешь что-то делать руками, типа ужин. Но важно время, которое ты тратишь на то, что ты работаешь головой. Вот это важно. И ты работаешь с собой. То есть, ты как бы... у тебя происходит какой-то... Опять в английском есть такое слово «факт-чекинг», да? То есть, ты расставляешь какие-то точки внутри себя и как бы анализируешь свою собственную ситуацию. И мне кажется, это правда важно, понять, где ты сейчас. Вот, кстати, возвращаясь к этому вопросу. То есть, понять, всем ли ты доволен своей жизнью? Ну, не знаю, ну, у всех же есть проблемы. Какие-то простые жизненные проблемы. Свои собственные, там, не знаю, с детьми, с семьей, с работой, с шефом. Ну, с чем угодно. И как бы вот остановиться в какой-то точке и посвятить час тому, чтобы подумать о своих проблемах, это, вот это можно делать в музее. Вот это же тоже можно делать в музее, к вам же в голову никто не лезет, никто не говорит, что вы пришли, встали перед каким-то, там, перед Врубелем, и должны думать только про Врубеля.
Врубель.
Вам никто в голову не лезет, пожалуйста, будьте свободны в этой ситуации, очень здорово думать про себя.
Но, конечно, надо же наоборот, художник, он может дать какой-то импульс для размышления о какой-то стороне своей жизни, о каком-то качестве своего характера, там, я не знаю, что угодно.
Для меня это шикарная возможность еще побыть с собой наедине. Это, ну, там бывает какая-то аналитическая работа, касающаяся искусства и каких-то процессов музейных, а бывает, я правда хожу в музей, чтобы побыть с собой наедине, потому что я вот когда наедине с артефактом, это совершенно другое состояние.
Потрясающий подход.
Если немножко вернуться к Ван Гогу, потому что мне вот, я недораспросила вас. Вот вы сказали такую вещь интересную, что вы подсматриваете тренды, подсматриваете, что интересно, и потом это внедряете в свои проекты. Вот в случае с этой выставкой «Ван Гог. Письма к Тео», что является трендом? Сама мультимедийность или, я не знаю, или какой-то взгляд на Ван Гога, или что, или какой-то акцент?
Там много всяких маленьких штучек. Там есть, понятно, вот этот вот Василий Уткин, который как культурный,
это вы уже сказали,
как культурный маркер.
Культурный код.
Там есть мультимедийность как технология, да, как некая трендовость.
Да.
Там есть такая очень простая, забавная инсталляция, на которой вы можете сделать селфи. Селфи — это все-таки тренд. И там как бы вот эта вот ситуация, где ты входишь в картину, ты можешь сделать селфи
внутри. Мы не заметили, это
картины,
мы сделали.
Она,
да.
Вот, прямо на входе. Там есть такая тонкая генеральная линия вот этих писем, там в аванзале висят почтовые ящики, ты можешь написать письмо куда угодно, друзьям, знакомым, можешь нам. Ты просто берешь листок, ручку, пишешь, соответственно, пишешь адрес, и мы все эти письма рассылаем.
То есть как бы ты получил этот импульс, да,
да,
с кем-то вот так поделиться на глубоком уровне, и тут же можно осуществить.
Да. Гениально. Я честно скажу, как бы, я не хочу сказать, что я подглядывала, нет, просто были письма, которые людям некому было написать, видимо, и они писали вот непосредственно
без адреса.
Нам. Да, без адреса. И они пишут, что, слушайте, правда, я сходил как бы и понял, что мы так редко пишем письма, и вот это ощущение того, что я беру ручку, бумагу, в 21 веке, да, мы все пишем имейлы и отправляем голосовые сообщения, что я беру ручку, бумагу, и пишу письмо, мне просто очень захотелось прям руками пописать. Я вам сейчас расскажу, какие эмоции я получила от Ван Гога, как вот мне важно все, что вы сделали, как для меня важно, что я прямо сейчас сел и кому-то, ну, даже не важно, что не кому-то близкому, а вот вам рассказываю о том, что я сейчас у вас на выставке вот как бы и передаю себя в моменте.
Это правда так здорово, что вы подняли эту тему, именно тему писем, потому что, мне кажется, в письмах человек более всего становится искренним. То, что он не всегда скажет вслух, да, но в письме как-то легче написать о своих эмоциях и переживаниях.
И вот это вот тоже на самом деле аналитический культурный маркер. Мы же не просто так это придумали. Это вот за счет того, что сейчас, с одной стороны, ну, тотально мы в технологии, и время очень ускорилось. Для того, чтобы пообщаться с близким человеком, ты можешь позвонить ему по скайпу или быстро ему кинуть имейл. А с другой стороны, ценность вот этого артефакта. Потому что когда ты пишешь руками на бумаге, как бы когда ты пишешь... Даже дело не в том, что руками на бумаге, когда ты пишешь осознанное письмо, и как бы при этом, да, я даю же зрителю тему, ты можешь рассказать, как ты сходил на выставку, вот как бы у тебя тема уже готова.
Да.
Это совершенно другое состояние, как бы другое состояние и понимание себя, и вот состояние вот этого как раз артефакта. Это вот от походов в музей.
Но и уровень глубины другой, потому что, например, иногда устаешь от этих мессенджеров, постоянные сообщения. Люди уже в такой на автопилоте вот это пишут, звонить перестали. Это же, ну, куда годится?
Да, да. Поэтому вот это как бы на самом деле это как раз культурный тренд. Немножко даже не то чтобы возврат к старым вещам, а умение ценить какие-то вот такие очень уникальные штуки, как написать действительно письмо осознанное.
А во времена Ван Гога это тоже был культурный тренд писать письма? Ведь Ван Гог писал брату, как я понимаю, каждый день, да? Ежедневно он писал письма.
Писал брату
или
ежедневно?
Это что-то его личное было?
Это не был такой тренд, как сейчас. Тогда другой был акцент.
Тогда компьютеров-то не было, конечно.
Да, тогда не было такой быстрой
коммуникации. Нет, но он же писал письма на бумаге.
Конечно. Ну, тогда, в принципе, была культура письма. Люди переписывались.
Все писали.
Все писали, безусловно. А сейчас вот этой культуры нет, поэтому так важен, поэтому она как бы становится такой почти музейной редкостью, таким артефактом. И ты, когда пишешь письмо, ты чувствуешь себя частью музея. Вот, как бы, вот он такой тонкий психологический момент.
А вот еще я хотела уточнить. Там есть вот этот зал, где, собственно, проходит вот этот, ну, спектакль, или, как сказать, фильм.
Ну,
там
мультимедийный.
Мультимедийный.
Да,
а также есть экспозиция вот непосредственно на стенах, и там есть такие интересные какие-то надписи, вот фрагменты. Что это такое?
Ну, там есть какие-то, там на самом деле есть какие-то обрывки.
Обрывки мыслей.
Обрывки мыслей, да. Ну, нам понравилась история с такой недосказанностью. Это вот такое троеточие, которое тоже позволяет, мне очень хотелось, чтобы зритель, вот
додумал
опять-таки
что-то
в этой ситуации письма, как бы, сейчас я условно скажу, включить мыслительный процесс. Включить, как бы, там вся эта фраза, она складывается как пазл, она складывается в более или менее очерченное, да, некое смысловое высказывание. Но как бы весь смысл остается в троеточиях, в том, что человек включился в процесс размышления. Вот для этого.
Ну, как бы озадачился.
Да.
Озадачился, да. Действительно такой эффект возникает, потому что мы так пробежались по этой части, я вот действительно озадачилась. А потом мы пришли, уже как бы мозги, видно, начали крутиться, да, и тут пошел вот этот прекрасная, да, мультимедийная часть пошла.
Бывает, что я, ну, в какие-то проекты изначально закладываю такую, знаете, в хорошем смысле слова, ошибку. Как бы она такая бывает немножко нарочитая, но таким образом, как бы, ну, это тоже такой очень психологичный прием выстраивания экспозиции. Таким образом я даю возможность зрителю ее найти. Там есть, ну, бывает, что я в проект прям вот заложила преднамеренную ошибку, чтобы выцепить зрителя из того безумного ритма жизни, в котором он к нам приходит.
Такой волшебный пинок получил, да?
Да.
Что-то здесь не так.
Конечно.
Хоп, я проснулся.
Назовите
есть...
какую-нибудь из ваших,
кстати,
предыдущих.
В этой экспозиции есть
в этой ошибки? Вот эти вот троеточия, да, когда зритель смотрит, говорит, блин, да что происходит-то вообще?
Да-да-да. Вот
да, то есть это как бы такой как стоп-слово. Вот он, это пересекает его внутренние мыслительные процессы, как бы он останавливается и включается в ситуацию.
Чтобы он не просто мимо пробежался.
Конечно.
А из предыдущих проектов?
Ой, я уже...
Давайте небольшую паузу сделаем. Вы сможете вспомнить предыдущий проект. У нас в гостях сегодня Яша Иворская, креативный директор Центра дизайна ArtPlay. И мы продолжим через минутку.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
нас в гостях Яша Иворская, креативный директор Центра дизайна Art Play. А поводом нашего разговора стало то, что вчера мы побывали на выставке «Ван Гог. Письма к Тео», которую мы вам советуем очень посетить. Выставка открыта до конца сентября. Это мультимедийная экспозиция с совершенно новым подходом, который, вот как нам Яша рассказала, включает мозги
и переворачивает,
заставляет озадачиться. И, собственно, надо сказать, что как бы самое главное достигается этот эффект, вот как бы встречи с личностью художника и с личностью тех людей, которые нам хотят о нем рассказать что-то интересное. Какие вообще отзывы? Что люди говорят? Вот я заметила, очень много молодежи у вас там.
И даже под вечер, было, да, даже пришли, да, люди, да, подходили,
конечно,
подходили.
Ну, как бы, я как специалист в области культурного менеджмента в том числе, всегда работаю с проектами не только с точки зрения того, как выстроить экспозицию, как выстроить проект, но и с точки зрения посещаемости. У меня, в отличие от музеев, ну, такой небольшой, наверное, секрет Полишинеля, есть финансовые KPI. Звучит прям страшно.
То, что
финансовые KPI.
Коэффициент какой-то, да?
Да, это коэффициент показателей эффективности. Соответственно, ну, как бы, такие проекты, мы же существуем за свой счет, соответственно, я должна своей команде заплатить зарплату и, как бы, и вообще со всеми расплатиться и содержать вот это все. Хозяйство-то удивительное. Поэтому, чтобы эти проекты продолжали жить и существовать, я очень бережно отношусь к деньгам, очень бережно отношусь к маркетингу и стараюсь заранее просчитывать все моменты и, как бы, и работать и с посещаемостью, и со зрителями, и очень внимательно относиться к этим вопросам. Поэтому всегда есть программа активности, поэтому всегда, как бы, есть финансовый план, поэтому всегда, ну, то есть это всегда такая цельная, очень большая система.
А вы этому где-то специально учились?
Да нет.
Нет?
На самом деле я очень...
Я понимаю, что это очень многозадачная такая деятельность у вас.
Ну,
интересная,
да,
многозадачная.
Мне на самом деле просто очень нравится. Я пребываю как бы в этом процессе, мне нравится в нем пребывать, поэтому я очень много занимаюсь, очень много читаю, очень много исследую в этой области, в области маркетинга, смотрю, как это устроено в других музеях, в европейских музеях. Мне очень много дал Иосиф Бакштейн, когда мы с ним работали.
А как вы работаете вот с молодежью? Где вы с ними соприкасаетесь, чтобы исследовать, чем они увлекаются, что они ищут? С университетами, может быть, вы сотрудничаете или преподаете где-то?
С университетами, ну, я периодически преподаю, да, у меня есть такой раздел. Я пока как-то не могу себя приспособить. У меня было куча предложений преподавать на постоянной основе. Я пока, честно, не могу себя к этому приспособить. Очень стараюсь, но вот пока у меня как-то не вышло. В основном я преподаю такими вбросами. То есть я обычно приезжаю, читаю длинные лекции, или это могут быть мастер-классы двух-трехдневные, да. И, как бы, и, как правило, это даже не мастер-классы, а это рабочие воркшопы. То есть я набираю аудиторию, с которой мы отрабатываем какие-то конкретные задачи в течение нескольких дней. А вот выстроить из этого пока длительную образовательную систему у меня не получается, ну, на самом деле из-за отсутствия времени, потому что вот такая поглощающая история с проектами.
А вот. Вы не боитесь планами делиться? Просто очень интересно узнать, что планируется, что там вообще, какие идеи у вас летают в воздухе, что мы в ближайшем времени увидим в ArtPlay?
В ближайшем времени мы увидим проект, который... Я про каждый свой проект. Вот я как бы каждый раз, когда я начинаю новый проект, я говорю, ну все, это самый сложный наш проект. Вот самый. Мы увидим наш новый самый сложный проект. Тут дело в том, что мы всегда делали выставки о культуре и об искусстве. И основной генеральной линией всегда было искусство. А тут мне очень захотелось, у меня была прямо такая вот намеренная стратегическая задача поработать с большим партнером. Мне хотелось, ну, взять кого-то большого в партнеры и попробовать вот поиграть в этой ситуации. И в данном случае это стала компания Disney. Микки Маусу в этом году исполняется 90 лет. Такая вот уже очень-очень долгая
Микки
мышь.
Микки Маус, старичок совсем.
Да, но при этом он уже такой вот как бы бренд. И мы будем справлять с день рождения Микки Мауса. Это будет большой мультимедийный проект, который будет рассказывать про Микки Мауса не только как про анимационного персонажа, но и историю возникновения, и, ну, как бы, о том, как Микки Маус стал из персонажа фэшн-брендом, о том, как он стал поп-иконой, и о том, какое влияние он оказал на искусство.
Так это для кого же такая выставка? Для специалистов?
Нет.
И не для детей.
Но не для детей, точно.
Не для детей, ну, то есть, естественно,
в первой части в своей, да, где-то?
Ну, там в любом случае заложена детская тема, потому что мы говорим про анимационного персонажа. Это как, вы же понимаете, это как если бы я рассказывала про Чебурашку или про Ёжика в тумане, или, ну, про любого анимационного персонажа. Это выставка, безусловно, для того, что мы сейчас называем словом хипстеры. Для молодого поколения, потому что это еще выставка про модное, да, вот как бы про тренды. Эта выставка должна получиться, я искренне надеюсь, что у меня все получится, она должна получиться довольно неглупой, довольно умной. Она про то, как вот какие-то вещи меняют свое назначение. Да, вот был анимационный персонаж, а стал как бы практически логотип, практически вот такая поп-икона. Вот про этот процесс.
Ну, наверное, и для семьи тоже, да? Вот
для семьи, конечно.
С детьми.
Конечно. А вот о художниках что-то планируется?
Там будет визуальная отсылка к художникам, она будет очень читаемой, потому что очень многие художники работали с Диснеем.
Не, я поняла. В смысле, а кроме вот Диснея, еще какие-то проекты такие, раскрывающие мир художника?
В будущем? Да. В смысле, после? У меня есть некая затея, я пока не буду, честно, о ней рассказывать, конечно, потому что вот я сейчас с ней как-то очень бережно пытаюсь работать, еще не докрутил.
Понятно.
Как долго вообще вы работаете над вашими проектами? Сколько времени занимает создать вот такую мультимедийную выставку?
На самом деле самое длинное — это подумать. Вот это вот как бы самое длинное. Думать можно
несколько лет, можно.
Можно несколько лет. Есть какие-то проекты, которые там зарождались 5 лет назад, потом мы их бросили, потом мы их опять достали и сказали, вот, а вот сейчас самое время. Вот как бы вот про подумать — год, а про создать, вот прям про такой совсем рабочий момент, это может быть от 3 месяца. То есть иногда это прям
самый большой период все-таки вот обдумывания, да?
Самый большой период всегда обдумывания. Ну, то есть самое сложное — это придумать. Реализовать с этим все проще и понятнее. И в этом смысле у меня дико профессиональная команда, я им просто дико благодарна.
А кто у вас в команде? Какие люди по профессии, вообще, ну, по складу?
У меня есть, я даже не знаю, как назвать, у меня есть очень близкая подруга. Это, на самом деле это уже не команда, это уже семья. У меня есть очень близкая подруга, которая работает нашим пиар-директором, Наташа Рубина. И мы с ней очень много делегируем друг другу. У меня есть наш прекрасный Андрей Макеев, это ведущий менеджер проектов. У меня есть наш божественный арт-директор Саша Кныш, который отвечает за моушн-дизайн и за всю дизайн-структуру. Вот эту мультимедийную как раз. У меня есть Рома и Кузя, это 2 наших шикарных дизайнера, которые работают в бэк-офисе, они сидят рядом с нами. Вот. У меня есть мои генеральные директора, которые на самом деле невероятно милые люди, трогательные, и они тоже являются для меня какой-то потрясающей поддержкой. То есть я могу им ночью написать в WhatsApp: ой, ужас, все, мы горим, все плохо, и они мне пишут: да ты не парься, все хорошо.
Яша, вы не спите ночью, бывает, да?
Да, бывает.
Ну вот, Яша, с вами разговариваю, я просто чувствую, что какие-то необыкновенные творческие процессы все время происходят, да, в вашей жизни, в вашей голове,
какое-то бурление.
Какое-то бурление. И вы знаете, это очень не в русле нашей передачи, потому что мы как бы пытаемся людям через опыт разных людей вот показать, как творчески жить. И поэтому вот хотелось бы тоже какие-то советы. Ну, понятно, что советы не исчерпывающие. Но вот, например, некоторые лайфхаки вы нам уже дали. Вот год думаете, а потом за 3 месяца воплощаете. Вот как интересно. А вот что-то еще, что вы посоветуете тем, кто хочет выйти из рутины какой-то, привнести творческое вот атмосферу
в свое
дело?
На самом деле, я посоветую очень банальные и простые вещи. И, наверное, во многом очень злые. Первое. Выкиньте телевизор. Просто выкиньте его. Вы не представляете, сколько освободится у вас времени, ума, сил, фантазии и вообще всего, когда вы перестанете щелкать пультом, залипать в какие-то совершенно, ну, такие надуманные истории. Вот правда, происходит период детокса. Вы через год увидите телевизор и скажете: боже, неужели я это смотрела?
Так, вот номер один.
Это номер один. Второе. Всегда заканчивайте свои дела. Вот как бы вот эта вот ситуация открытого гештальта. Если вы решили что-то сделать, просто сделайте. Не думайте о том, что это может плохо закончиться, вам это может не удастся, это очень сложно, это очень долго. Просто сделайте. Вот как бы пособие для начинающих. Начните. Если вдруг вы встали с утра и решили, что ой, хорошо бы, наверное, как-нибудь съездить в Париж, или хорошо бы встать на серфинг, или хорошо бы еще что-то. Не ищите причины, почему вы это не сделаете. Просто это сделайте. Как бы не задумывайтесь о последствиях. Сделайте это. Это очень важно. Вы потом научитесь с этим работать и поймете, что, ну, что в реальности там, да, как расставить акценты. Но самое важное — это научиться сразу делать. Вот это самый важный навык. И жизнь ваша станет намного интереснее, больше, шире, живописнее, как бы и неожиданнее. И третий, наверное, самый важный совет — быть открытым к этому миру, перестать всех осуждать, просто безоценочно ко всему относиться и воспринимать его вот таким, какой он есть, с тем хорошим и плохим, что в нем происходит. Просто понимать, что вот он такой, этот мир.
Замечательный совет. Спасибо, спасибо большое. Ну, пожалуйста. Вот я уже выкинула телевизор. А вот насчет завершения дела, да, вот это хорошая вещь. То есть это, видно, дает энергии какой-то больше.
Это дает очень много энергии. Дело не в том, чтобы довести дело до конца. Да? Ну, то есть вот понятно, бывает, что вы занимаетесь каким-то делом, вы понимаете, оно дурацкое, бросьте его. Просто вы решение свои реализовываете. Если вы решили, сделайте это сразу. Захотели встать зимой на лыжи, просто пойдите, купите лыжи, встаньте. Это будет нелепо. Вы можете с них упасть.
Формируется характер. К сожалению, у нас все, у нас завершается уже время. Яша, спасибо большое за такой живой, вот, вдохновляющий разговор. У нас в гостях была Яша Иворская, креативный директор Центра дизайна Art Play. Всего доброго, друзья. До следующего вторника, до следующего треугольника. До свидания.
До свидания. До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.